Глава 28. Нехлюдов уехал бы в тот же день вечером, но он обещал Мариет быть у нее в театре, и хотя он знал, что этого не надо было делать, он все-таки, кривя перед самим собой душой, поехал, считая себя обязанным данным словом. «Могу ли я противостоять этим соблазнам?» — не совсем искренно думал он. «Посмотрю в последний раз». Переодевшись во фрак, он приехал ко второму акту «Вечной дамы с камелиями», в которой приезжая актриса еще по-новому показывала, как умирают чахоточные женщины. Театр был полон. И Бенуар Марье тотчас же, с уважением к тому лицу, кто спросил про него, указали Нехлюдову. В коридоре стоял ливрейный лакей и, как знакомому, поклонился и отворил ему дверь. Все ряды противоположных лож с сидящими и стоящими за ними фигурами, и близкие спины, и седые, полуседые, лысые, плешивые, помаженные, завитые головы сидевших в партере, все зрители были сосредоточены в созерцании нарядной, в шелку и кружевах, ломавшейся ненатуральным голосом говорившей монолог худой костлявой актрисы. Кто-то шикнул, когда отворилась дверь, и две струи холодного и теплого воздуха пробежали по лицу Нехлюдова. В ложе была Мариет и незнакомая дама в красной накидке и большой грузной прическе, и двое мужчин — генерал, муж Мариет, красивый высокий человек, строгим непроницаемым горбоносым лицом и военный, ватой и крашениной подделанной высокой грудью, и белокурый плешивый человек — с пробритым с фасеткой подбородком между двумя торжественными бакенбардами. Мариет, грациозная, тонкая, элегантная, декольте, с своими крепкими мускулистыми плечами, спускающимися поката от шеи, на соединении которой с плечами чернела родинка, тотчас же оглянулась и, указывая Нехлюдову веером на стул сзади себя, приветственно, благодарно и, как ему показалось, многозначительно улыбнулась ему. Муж ее спокойно, как все он делал, взглянул на Нехлюдова и наклонил голову. Так и видно в нем было, в его позе, его взгляде, которым он обменялся с женою, властелин, собственник красивой жены. Когда кончился монолог, театр затрещал от рукоплесканий. Мариет встала и, сдерживая шуршащую шелковую юбку, вышла в заднюю часть ложи и познакомила мужа с Нехлюдовым. Генерал, не переставая, улыбался глазами и, сказав, что он очень рад, спокойно и непроницаемо замолчал. «Мне нынче ехать надо, но я обещал вам», — сказал Нехлюдов, обращаясь к Мариет. «Если вы меня не хотите видеть, то увидите удивительную актрису», — отвечая на смысл его слов, сказала Мариет. «Не правда ли, как она хороша была в последней сцене?» — обратилась она к мужу. Муж наклонил голову. «Это не трогает меня», — сказал Нехлюдов. «Я так много видел нынче настоящих несчастий, что...» «Да садитесь, расскажите». Муж прислушивался и иронически все больше и больше улыбался глазами. «Я был у той женщины, которую выпустили и которую держали так долго. Совсем разбитое существо». «Это та женщина, о которой я тебе говорила», — сказала Мариет мужу. «Да, я очень рад был, что ее можно было освободить», — спокойно сказал он, кивая головой и совсем уже иронически, как показалось Нехлюдову, улыбаясь под усами. «Я пойду курить». Нехлюдов сидел, ожидая, что Мариет скажет ему то что-то, что она имела сказать ему. Но она ничего не сказала ему. И даже не искала сказать, а шутила и говорила о пьесе, которая, она думала, должна была особенно тронуть Нехлюдова. Нехлюдов видел, что ей не нужно было ничего сказать ему, но нужно было только показаться ему во всей прелести своего вечернего туалета с своими плечами и родинкой, и ему было и приятно, и гадко в одно и то же время. Тот покров прелести, который был прежде на всем этом, был теперь для Нехлюдова не то что снят, но он видел, что было под покровом. Глядя на Мариетту, он любовался ею, но знал, что она лгунья, которая живет с мужем, делающим свою карьеру слезами и жизнью сотен и сотен людей, и ей это совершенно все равно, и что все, что она говорила вчера, было неправда, а что ей хочется, он не знал для чего, да и она сама не знала, заставить его полюбить себя. И ему было и привлекательно, и противно. Он несколько раз собирался уйти, брался за шляпу и опять оставался. Но, наконец, когда муж с запахом табаку на своих густых усах вернулся в ложу и покровительственно-презрительно взглянул на Нехлюдова, как будто не узнавая его, Нехлюдов, не дав затвориться двери, вышел в коридор и, найдя свое пальто, ушел из театра. Когда он возвращался домой по Невскому, он впереди себя невольно заметил высокую, очень хорошо сложенную, вызывающе нарядно одетую женщину, которая спокойно шла по асфальту широкого тротуара. И на лице ее, и во всей фигуре видно было сознание своей скверной власти. Все встречающие и обгоняющие эту женщину оглядывали ее. Нехлюдов шел скорее ее и тоже невольно заглянул ей в лицо. Лицо, вероятно, подкрашенное, было красиво, и женщина улыбнулась Нехлюдову, блеснув на него глазами. И странное дело, Нехлюдов тотчас же вспомнил о Мариетт, потому что испытал то же чувство влечения и отвращения, которое он испытывал в театре. Поспешно обогнав ее, Нехлюдов, рассердившись на себя, повернул на Морскую и, выйдя на набережную, стал, удивляя городового, взад и вперед ходить там. «Так же и та в театре», — улыбнулась мне, — «когда я вошел», — думал он. И тот же смысл был в той и в этой улыбке. Разница только в том, что это говорит просто и прямо: «Нужна я тебе, бери меня, не нужна, проходи мимо». Та же притворяется, что она не об этом думает и живет какими-то высшими, утонченными чувствами, а в основе тоже. Это, по крайней мере, правдиво, а та лжет. Мало того, это нуждой приведена в свое положение. Та же играет, забавляется этой прекрасной, отвратительной и страшной страстью. Это уличная женщина, вонючая грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда сильнее отвращения. Та в театре — яд, который незаметно отравляет все, во что попадает. Нехлюдов вспомнил свою связь с женой предводителя, и на него нахлынули постыдные воспоминания. «Отвратительна животность зверя в человеке», — думал он. «Но когда она в чистом виде, ты с высоты своей духовной жизни видишь и презираешь ее, пал ли или устоял, ты остаешься тем, чем был». Но когда это же животное скрывается под мнимо-эстетической, поэтической оболочкой и требует перед собой преклонения, тогда, обоготворяя животное, ты весь уходишь у него, не различая уже хорошего от дурного. Тогда это ужасно. Нехлюдов видел это теперь так же ясно, как он ясно видел дворцы, часовых, крепость, реку, лодки, биржу. И как не было успокаивающей, дающей отдых темноты на земле в эту ночь, а был неясный, невеселый, неестественный свет без своего источника, так и в душе Нехлюдова не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко, и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только ненаказуемые, но торжествующие, изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди. Нехлюдову хотелось забыть это, не видать этого. Но он уже не мог не видеть. хотя он и не видал источника того света, при котором все это открывалось ему, как не видал источника света, лежавшего на Петербурге, и хотя свет этот казался ему неясным, невеселым и неестественным, он не мог не видеть того, что открывалось ему при этом свете. Ему было в одно и то же время и радостно, и тревожно.